The following program will be broadcasted in Russian.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Русская Баптистская Церковь города Перт, Западная Австралия. В эфире радиопередача «Голос Евангелия».
Кто-то однажды сказал мне, что эта истина настолько проста, что о ней не нужно писать. А я ответил: нет, эта истина настолько глубока, что я не считаю себя достойным писать о ней. Многие люди сбиты с толку Божьей любовью, потому что Он любит не так, как мы. Мы любим других за то, что они делают для нас, а Он любит нас, потому что любовь — это Его природа. И когда вы познаете Божью любовь, то увидите, что это нечто удивительное. Я искал возможность помочь людям понять Божью любовь. Божья любовь — это как вселенная, в которой вы никогда не были, и мы не в силах понять ее с Божьей точки зрения. И в серии «Бог любит вас, всегда любил и всегда будет любить» я хотел показать людям сердце Бога. Узнавая Бога, мы понимаем, что Он всегда любил нас. И это просто удивительно, потому что после этого мы можем начать любить Его в ответ. Библия говорит, что Бог и есть любовь. Когда вы знаете это, когда вы знаете, что кто-то любит вас, что Бог любит вас, это все меняет. Есть один вопрос, который должен периодически задавать проповедник тем людям, которым он проповедует. И что? Бог любит нас, и что? Что нам с этим делать? Нам нужно просто сидеть дома и размышлять о любви Божьей, иметь теплые чувства в сердце и думать: так прекрасно знать, что Бог любит нас. О нет, Библия не предлагает нам такого варианта. Библия говорит нам, что мы должны делать что-то с этой Божьей любовью. Божья любовь влияет на нас таким образом, что меняет все в нас, если мы понимаем ее правильно. Она меняет наши отношения. А что такое жизнь, если не отношения? Она меняет наши отношения к Богу, к себе, к другим христианам, к окружающим в мире и даже к нашим врагам. Это природа любви Божией. Помню, когда я впервые обнаружил эту парадигму, как интересно мне было, потому что легко было представить это в моей голове. Это как камешек, брошенный в воду, и концентрические круги, которые идут от этого камешка. Это история нашей ответственности после того, как мы узнали, что Бог любит нас. И сегодня мы начнем от центра и будем двигаться дальше, задаваясь вопросом: Бог любит меня, и что? Что мне с этим делать? Прежде всего, хочу сказать вам, что поскольку Бог любит вас, вы можете любить Его. Вы скажете: чтобы любить Бога, мне не нужно, чтобы Бог любил меня. О нет, нужно. А знаете почему? Потому что любовь начинается с Богом. Любовь берет свое начало от Бога. Без Бога нет любви. Если бы Бог первым не полюбил вас, то у вас не было бы любви, чтобы проявить к Нему. Именно об этом сказано в первом послании Иоанна 4 главе. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». То есть мы любим Его, потому что Он первым полюбил нас. У нас нет способности любить, если Бог не дал нам ее. Мы — не любящие существа по своей природе. Божья любовь была проявлена к нам не потому, что мы первые полюбили Его. Как мы узнали из этой серии, мы не очень приятные люди. Когда Бог давал нам свой величайший дар, мы бросали его Ему обратно в лицо. Библия говорит, что прежде чем Бог вошел в нашу жизнь со своей любовью, мы относились к Нему как враги. Мы жили во грехе, занимались своими делами и не думали о Боге. Тем не менее, Бог доказал величие своей любви, продолжая щедро одаривать нас ею. Он даже послал своего Сына понести наказание за наши грехи. Так что Бог является нашим единственным источником любви. У нас нет врожденной способности любить. Без этого мы не могли бы любить Его. Нет самостоятельного состояния любви, чтобы дать Ему. Я так благодарен за то, что могу любить Бога, потому что Он дал мне любовь для этого. А второй круг звучит так: потому что Бог любил нас, мы можем любить себя. Я знаю, как некоторые из вас были шокированы, услышав эти слова. Кажется, что любовь к себе — это не то, что должно звучать в христианской проповеди. Но 9 раз в Новом Завете нам сказано «любить себя». Библия говорит, что мы должны любить ближнего как самого себя. Так как же мы будем знать, как любить ближних, если не знаем, как любить себя? Я понимаю, что понятие «любви к себе» встречается в нашей культуре очень часто. Но это не означает, что мы не должны принимать Божие повеление полюбить себя. У меня такое чувство, что для многих из вас труднее всего любить того человека, которого вы видите в зеркале по утрам. Я слышу истории людей, которые ненавидят себя и всю жизнь, не могут примириться с самими собой. Знаете, что я узнал, изучая Божью любовь? Пока мы не научимся принимать Божью любовь в свои сердца, мы никогда не сможем иметь любви к кому-то еще. Позвольте мне сказать кое-что. Иисус Христос умер на кресте за каждого из нас. И это оскорбление для Бога, когда мы не любим кого-то, кого любит Бог. Бог любит вас, Он умер за вас. И вы должны понять Его любовь к вам, а затем применить ее, чтобы полюбить себя. Речь не о том, чтобы стать эгоцентричными и эгоистичными. Речь о надлежащей оценке того, кто вы для Бога. Павел так написал об этом в послании к римлянам. «Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому уделил Бог. Мы — существа, которые созданы по образу и подобию Бога. Давайте не будем наговаривать на себя из какого-то ложного чувства смирения. Бог полюбил нас и отдал за нас Своего Сына, и Он посчитал нас достойными Его любви, и мы сами должны смотреть на себя так, рассмотреть это сами». Так что, поскольку Бог любит нас, мы прежде всего можем любить Его. А еще можем любить себя. Затем Библия говорит, поскольку Бог любит нас, мы можем любить друг друга в теле Христовом. В Новом Завете 61 раз встречается фраза «друг друга». Думаю, вы знаете, что быть христианами нам проще всего, чем поодиночке. Библия совершенно ясно говорит об этом. Даже слово «святой» никогда не появляется в единственном числе, всегда только во множественном. И Бог собрал нас вместе. В Новом Завете Он говорит, что мы должны служить друг другу и любить друг друга. Но это только один из пунктов. Библия также говорит, что мы должны молиться друг за друга, поощрять, приветствовать и служить друг другу. Когда Иисус был готов вернуться на небеса, после пребывания здесь Он собрал Своих учеников вместе и сказал им, «У меня есть новая заповедь для вас — любите друг друга, потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Иисус не сказал, «Потому все узнают, что вы Мои ученики, если вы будете проповедовать хорошие проповеди, или если будете жить хорошо, или много молиться, или много ходить в церковь». Он сказал, «Если вы хотите, чтобы люди знали, что вы принадлежите Мне, а вот как они это узнают. По вашей любви друг к другу, Господь Иисус был для них примером любви. Прежде всего, они чувствовали Его любовь к ним. Они видели, как Он тянулся к тем, кто нуждался в Нем. Он всегда любил людей. А учеников Он любил больше всего. Библия говорит, что хотя они предали Его, Он любил их до конца. А когда приблизилось время Его возвращения на небо, Он сказал им, «Вы видели, как Я любил вас. А теперь возьмите этот пример и также любите друг друга». Он повторил то же самое в 15 главе Иоанна, чтобы убедиться, что они все поняли. «Это будет понято». А вы спросите, «А как я могу проявлять любовь к окружающим?» Дам 3 способа. Номер 1. Вы делаете это, поощряя их. Поощрение является товаром, на который сегодня очень большой спрос. Сейчас много запутавшихся людей, тех, у кого трудные времена. Вы не знаете, насколько им важно услышать ваше ободрение. Библия постоянно говорит, чтобы мы ободряли друг друга. В Новом Завете используется слово, которое означает «идти рядом» или «сопровождать кого-то». Я вижу это так. Я кладу кому-то руку на плечо и говорю: «Мы молимся за вас. Мы хотим ободрить вас и быть благословением для вас. И вы можете делать это в любом месте. Я вам гарантирую, если вы посмотрите по сторонам, то вы всегда увидите того, за кого вы можете помолиться или кого вы можете подбодрить. Итак, мы любим друг друга, поощряя друг друга. А еще мы любим друг друга, назидая друг друга». Библия говорит, что мы должны назидать друг друга. Слово «назидать» часто используют, не понимая, что оно означает. Но «назидать» просто означает «строить друг друга». Это означает, что мы передаем благодать всем, кого встречаем. Слово «назидать» происходит от двух греческих слов, которые означают «строить дом». А слово «назидать» означает «строить вверх». Почему мы упустили это в наших церквях? А некоторые люди пошли в другую крайность. Они считают, что их духовный дар заключается в том, чтобы уничтожать друг друга. Вместо того, чтобы быть реставраторами и вдохновителями, они занимаются сносом. У них нет для вас хорошего слова. Они ждут, пока вы оступитесь или ошибетесь, и вы становитесь объектом их критики. Где вы видите такое в Слове Божьем? Слово Божье говорит, что верующие проявляют любовь друг к другу путем поощрений и назиданий. В-третьих, Библия говорит, что мы любим друг друга, когда развлекаем друг друга. Речь идет о гостеприимстве. Библия говорит, что мы должны ревновать об этом. Это означает делать это не только, когда нам удобно, а ревновать об этом. То есть искать возможности проявить гостеприимство. Например, у нас есть традиция приглашать на обед тех, кто первый раз пришел к нам в церковь. Ищите возможности для того, чтобы ободрять, развлекать и быть благословением для людей. Величайший инструмент для этого находится в этой книге. Сколько раз было так, когда вы решили подойти к кому-то, но при этом говорить о жене: «Я понятия не имею, что сказать этим людям». Но по пути Господь дает вам стих из Писания или Псалом, или что-то, что вы слышали в церкви в воскресенье. И поэтому вам больше нечего было им сказать. Вы поделились с ними Словом Божьим. И как вы знаете, это лучше всего. Бог не обещал благословить все наши слова, но Он обещал благословить свое слово. И некоторые из вас имели такой опыт. Сейчас объясню, что имею в виду. Вы писали мне свои истории и рассказывали, что делал Бог, когда вы просто подходили к кому-то в нужде и говорили им: «У меня есть для вас подарок». Бог любит вас. Он всегда любил и всегда будет любить вас. Это прямо из Слова Божьего. Итак, как же я могу любить другого верующего? Как мы любим друг друга, поощряя друг друга, назидая и развлекая? И все это есть в книге истины, в Библии. В ней вы найдете то, чем сможете подбодрить других. И Библия говорит нам, что мы должны быть чемпионами в этом. Напоминаю, поскольку Бог полюбил нас, мы можем любить Его. Мы можем любить себя и любить друг друга. А вот и четвертый круг, исходящий от Божьей любви. Поскольку Бог полюбил нас, мы можем любить наших ближних. В Матфея сказано, что люди пришли к Господу Иисусу и спросили Его о величайшей заповеди. И Он сказал, что великая заповедь заключается в том, чтобы любить Господа Бога всем сердцем, душой и разумом, а вторая, равная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Ваш ближний не обязательно должен быть христианином. И мы говорим не только о человеке, который живет по соседству. Библия определяет ближнего через историю о добром самарянине. Это любой, чью нужду вы способны восполнить. Если вы встречаете человека с нуждой и в силах восполнить ее, то он тут же становится ближним. Библия говорит нам любить ближних, как самих себя. В послании к римлянам Павел оставил римской церкви невероятный комментарий о важности любви к ближнему. Это 13 глава. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Ибо любящий другого исполнил закон, ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в этом слове. Люби ближнего твоего, как самого себя». А затем он объясняет, что это означает. «Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона». Другими словами, если вы хороший ближний, вы не будете прелюбодействовать с женой ближнего. Вы не будете красть вещей вашего ближнего или жаждать их. Вы хороший ближний, и вы любите своего ближнего, помогаете ему и проявляете Божью любовь к нему материальными поступками, чтобы он мог увидеть в вас реальность Иисуса Христа. И вот, наконец, последний из пяти кругов. Помните их? «Поскольку Бог любит нас, мы можем любить Его, мы можем любить себя, мы можем любить наших друзей в церкви, мы можем любить ближних». Это более широкий круг. А вот еще один, который поражает ваше воображение. «Поскольку Бог любит нас, мы можем любить наших врагов». Пастор, ну неужели я должен любить своих врагов? Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 5 главу. «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Библия говорит, что если мы будем обращаться с нашими врагами так, как и все остальные, то мы не лучше других. Для этого вам не нужен Иисус. Все делают это и без Него. Но если у вас есть Иисус, если в вашем сердце есть Божья любовь, Он даст вам мужество и способность перевернуть все это с ног на голову. Вы можете провести черту и сказать: «Это конец. Я не собираюсь реагировать на ваши обидные слова. Я буду любить вас и почитать. Я буду благословлять и молиться за вас. Если они голодны, дайте им что-нибудь поесть. Если они хотят пить, дайте им попить». Когда вы делаете это, Библия говорит, что вы собираете горящие угли им на голову. Так вы прекращаете цепочку мести, которая может длиться годами. Вы спросите: «А кто-то так уже делал?» Да, конечно, в агонии на кресте. Иисус Христос посмотрел на тех, кто жестоко распял Его, и попросил Бога простить их. Стефан, первый мученик, сделал то же самое, а Петр пишет, что Иисус, будучи злословим, не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судье праведному. А поскольку Иисус любил своих врагов, и мы можем любить наших. А Павел, который построил дружбу со своими тюремными надзирателями, пишет в послании к римлянам: «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие угли». Библия говорит, что мы, поскольку Бог полюбил нас, получили этот невероятный инструмент. Любовь, которая достигает небес, проникает внутрь и наружу, еще дальше наружу, к нашим врагам. Одна из самых вдохновляющих историй о человеке, любящем своих врагов, это история Джона Перкинса. Джон был чернокожим, который вырос в штате Миссисипи, бросил школу в третьем классе, а в подростковом возрасте он направился в Калифорнию в поисках работы. В Калифорнии он стал христианином И вскоре он понял, что Бог призывает его проповедовать Евангелие бедным чернокожим людям, с которыми он вырос в Миссисипи, и он вернулся туда 7 февраля 1970 года в разгар массовых беспорядков. Полиция арестовала группу чернокожих студентов. Джон Перкинс и его помощники немедленно пошли выручать их из тюрьмы. Но когда они прибыли туда, чтобы выступить на защиту арестованных, 5 заместителей шерифа и дорожный патруль окружили их, поместили под арест и начали жестоко избивать. Перкинс не сделал ничего плохого. У него не было привода в полицию, но он был чернокожим лидером, который пытался помочь молодым афроамериканцам. А это все, что было нужно в то время, в том месте. Избиение продолжалось почти всю ночь. Агрессоры топтали Перкинса, пинали его по голове, по ребрам и паху. Один офицер взял вилку и загнал ее сначала ему в нос, а затем в горло. Джон Перкинс был без сознания большую часть того вечера. Он был настолько опухшим и искалеченным, что беспомощные студенты были уверены, что он либо мертв, либо скоро умрет. Но по милости Божией он пережил ту ночь. Джон Перкинс решил не озлобляться. Он приехал в Миссисипи на миссию ради чернокожих людей. Они нуждались в его поддержке и водительстве, и это водительство должно было начаться прямо сейчас с его примера того, как он отреагировал на то, что с ним случилось. Позже он написал о нападавших. «Я помню, что их лица были охвачены ненавистью. Это было то же самое, что смотреть в лицо белолицым демонам. Я впервые понял, что ненависть сделала с этими людьми. Эти полицейские были бедны, и они считали себя неудачниками. И единственный способ, как они могли почувствовать свою значимость, избивая нас, их расизм, предал им чувство значимости. Как христианин, Перкинс не мог принять ненависть и отплатить ею. Такой вариант не рассматривался учеником Иисуса Христа, князя мира. И даже когда он лежал на полу тюремной камеры, в лужах крови, с рубцами по всему телу, он молился. Он знал, что не должен торговаться с Господом, но не мог остановить слова, вылетающие из его сердца. «Господи, я хочу проповедовать и этим людям тоже. Я хочу проповедовать тем, кто движим ненавистью. Я хочу навсегда изгнать эту ненависть, проповедуя им Евангелие Божьей любви». Потребовались месяцы, чтобы тело Перкинса зажило. 2 врача, белый и черный, трудились над его ранами и мягко и сострадательно восстановили его здоровье. А Иисус Христос, врач наших сердец, трудился над его искалеченными эмоциями так, что в один прекрасный день Джон Перкинс был исцелен и восстановлен в теле и в духе. И теперь он знал, что не только его люди должны быть свободными. Это нужно всем. «Теперь, когда Бог позволил мне простить многих белых, которые обидели меня, — сказал он, — я в состоянии по-настоящему любить их. Я хочу отплатить добром за зло». Поэтому он начал долгий путь примирения. Он стал основателем движения «Голос Голгофы», посвященному расовому примирению. Его влияние было настолько глубоким, что когда Рональд Рейган был президентом, он поставил его во главе комиссии по восстановлению внутреннего мира. Большой вопрос, с которым столкнулся Джон Перкинс и с которым сталкиваемся мы. Можем ли мы любить тех, кто не любит нас? Можем ли мы любить тех, кто преследует нас? Можем ли мы перестать жить в бесконечном цикле зла за зло и равнодушие за равнодушие? Что произойдет, если мы начнем относиться к людям как к потерянным членам Божьей семьи? Вы скажете: «Пастор, на такую любовь я не способен». Я могу поднять руку и сказать: «И я тоже». Это не то, что вы можете сделать своими силами. Такая любовь должна быть сверхъестественной. Это ненатуральная любовь. Это не то, что вы делаете, потому что вдруг нашли что-то хорошее в своем сердце. Эта любовь приходит откуда-то еще. И мы знаем, откуда. В Вся эта любовь исходит от нашего Отца. И поэтому мы спрашиваем себя, как я могу стать тем человеком, который может по-настоящему любить Бога, любить себя, своих братьев и сестер, ближних и даже своих врагов. Думаю, я нашел хорошую иллюстрацию, которую вы, надеюсь, никогда не забудете. Генри Драмонт написал книгу, которая стала классикой. Эта книга о любви называется «Величайшая вещь в мире». Возможно, некоторые из вас читали ее. Она есть в книжных магазинах или онлайн. По мнению Генри Драмонда, величайшая вещь в мире — это любовь. В одном из разделов своей книги он задает этот вопрос. «Как можно научиться любить так?» И он дает такую иллюстрацию. Он рассказывает, что магнит передает заряд куску обычного железа, который лежит рядом с ним достаточно долго. Если у вас есть мощный магнит, и вы берете кусок обычного железа и оставляете его рядом с магнитом на некоторое время, то спустя какое-то время железо будет обладать магнетизмом, который был в магните. Думаю, вы поняли, к чему я вел. Если вы хотите любить, как любит Бог, вы должны быть рядом с Богом. Если вы хотите любить, как любит Иисус, то вам нужно проводить с Ним время. Чем ближе вы к автору любви, тем больше любви начнет проходить через вас. И иногда вы даже будете удивляться тому, что вы сделали. Мы учимся любить от автора любви, от Бога и от Его Сына, Господа Иисуса Христа. И, как сказал Генри Драмонт, «Это магнит, а это мы, обычная сталь. Если мы останемся рядом с Источником, мы научимся любить так, как любит Он». А вот что вы должны взять из этой серии, а вот что следует делать. А что мы делаем с Божьей любовью? Храним ее? Чествуем? Может, радуемся ей? О да, мы делаем все это. Но самое главное — мы становимся каналами Божьей любви. Бог будет любить других через нас. Это действительно единственный канал, который у Него есть сейчас на земле. Его любовь зайдет настолько далеко, насколько мы ей позволим. Его любовь будет ощущаться настолько широко, насколько мы ей позволим, а Он будет направлять свою любовь через нас, и так мы сможем достичь весь мир. Давайте не думать о масштабе этой задачи. Он дал нам небольшую задачу прямо здесь, в нашем городе. Давайте будем теми, кто несет людям Божью любовь. Давайте не переставать говорить друг другу: «Бог любит вас». Давайте попросим Бога сделать нас теми, в ком люди увидят Его любовь, поймут, кто Он, и захотят узнать Его лично. Спасибо, что были со мной в поворотном моменте. Надеюсь, вы были вдохновлены Словом Божьим и больше узнали о том, как иметь отношения с нашим любящим Богом. Если у вас нет личных отношений с Ним, но вы хотели бы их иметь, то вы можете сделать это уже сегодня. Все, что вам нужно, чтобы принять бесплатный дар Божьего спасения, это покаяться в грехах и попросить Иисуса Христа стать вашим Господом и Спасителем. Если вы сегодня сделали этот шаг веры, расскажите о своем решении другим христианам из заслуживающего доверия служения или поместной церкви. А я молюсь о том, чтобы вы возрастали в своей вере. Пусть Бог благословит вас